Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие мои, всем шалом! Я очень рада, что вы начинаете неделю именно с нас, потому что, как всегда, у нас интересные темы. Мы продолжаем говорить о Библии, о том, можно ли ей доверять, о трудностях перевода. И мне очень приятно, что мы продолжаем это делать вместе с библеистом Анатолием Ермохиным. Анатолий, шалом!
Всем шалом! Всех приветствую!
Дорогие, это у нас прямой эфир, поэтому ждем ваших вопросов и комментариев. Это наши привилегии, поэтому пишите нам, пожалуйста. И за время эфира, я думаю, мы сможем ответить, ну, хотя бы на ряд вопросов. Если вдруг у вас вопросы родятся прямо под самый занавес, не переживайте, все равно пишите, потому что мы ответим на эти вопросы даже после эфира. Хорошо? Давайте я буквально немножко напомню, о чем мы говорили в предыдущей нашей передаче. Кстати, если будет возможность, обязательно посмотрите, потому что я не могу передать всю палитру красок, нюансов, что у нас было в общении с Анатолием, а там есть на самом деле что послушать, поэтому сделайте это. Но давайте прям вот вкратце. Но мы говорили о том, что нравится нам или не нравится, но без переводов никуда. Иначе мы как будем читать Библию? Поэтому спасибо переводчикам, всем, кто трудится, библеистам, что они дают нам вот такую возможность. Итак, переводы, конечно, вносят свои коррективы в текст, потому что это некое соавторство. Поэтому будут какие-то неточности, будут какие-то нюансы. Даже вот мы говорили, приводили в примеры, что иногда перевод вообще меняет ну, какой-то смысл вот, стиха. Анатолий говорил нам, рассказывал о том, что «Царствие Божие усилием берется», вот это часто очень мы слышим, да, на слуху. На самом деле там совершенно другая идет подоплека. Там была история, связанная именно с Иоанном Крестителем, с тем, что его заключали в узы, потом убили и так далее. Ну, переслушайте, хорошо? Просто сейчас не буду на это время тратить, но очень интересный фрагмент. Итак, значит, нюансы какие-то есть, изменения есть, но вот мне кажется, здесь нужно просто подчеркнуть или прям три восклицательных знака. Самые главные базовые послания не меняются. И давайте с вами, конечно, помнить, что Библия – это не просто книга художественная, документальная, историческая. Библия – это все-таки книга, это Слово Божье, и писалась она под Божьим водительством, и сохранялась им тоже. Поэтому мы доверяем, что основные, самые главные послания, то, что Бог хотел передать человеку, они до нас, скажем, были донесены и доносятся. Далее, мы говорили о том, что есть важный такой историко-социальный контекст, который нам ну, никаким образом не обойти. Мы прям рассматривали разные примеры, включая Мартина Лютера, который сначала решил в пику католической церкви, может быть, каких-то своих личных откровений подружиться с евреями, а потом, не увидя результата, на который он рассчитывал, все это обернулось зеркально против, начались гонения, страшные там вообще действия и послания самого Мартина, которые очень трудно сейчас читать. И мы говорили о том, что это не имеет отношения к как таковым переводам. Это речь идет о том, что человек жил в эпоху Средневековья, когда все ожидали конца света. Кстати, как ожидали апостолы, потому что у них было тоже такое представление, что если придет Мессия, значит, вот буквально на днях уже и должна вся история человечества закончиться, перейти во что-то другое. Но, как мы знаем, видите, пока это не произошло, и мы вспоминаем слова Христа, что не ваше дело знать временные сроки, но вот, тем не менее, все-таки и исторический контекст, и личностные какие-то характеристики, они, конечно, влияют на авторов и переводчиков. Поэтому мы тоже на это обращаем внимание. Сегодня мы к этому еще вернемся, немного об этом поговорим. И также мы говорили, что когда мы читаем послания, вот такие советы от Анатолия, два. Пожалуйста, учитывайте контекст текстовой, нужно почитать, что же было до, после, чтобы как-то немного понять, о чем мы читаем сейчас, и задавать вопросы. Надо не бояться задавать их. Вопрос только, вопросы кому задавать? Себе, Богу, людям, с которыми вы читаете послание. В общем, тоже мы об этом сегодня поговорим. Итак, а мы начинаем, дорогие, поэтому еще раз вас приветствую. Присоединяйтесь к нам, пожалуйста. Напомню сегодняшнюю тему. Это Библия, можно ли ей доверять, трудности перевода. Поговорим. Еще раз скажу, присылайте свои вопросы, потому что для нас это важно. Вот, кстати, сегодня мы будем отвечать на вопросы из предыдущего эфира. Но начать я хочу, чтобы у нас было все так не сумбурно, а немножко распределить по порядку, чтобы всем было удобно. Начать я хочу с вот, Библии и Торы. Мы чуть-чуть об этом поговорили в прошлый раз. Сегодня можно сделать больше такой акцент. Тем более, что у нас вопрос от слушателя как раз именно с этим связан. Но я к вопросу перейду чуть позже. А вот сейчас, Анатолий, давайте, может быть, там два слова скажем о том еще раз. Вот на каком языке писалась Тора? Переводится ли она сейчас на разные языки? Допустим, мы знаем, что Библия переводится, мы об этом говорили, да, на много языков. Там одна из самых переводимых книг – это как раз Библия. Не на все языки мира она переведена, но на многие. А вот переводится ли Тора?
Угу. Ну, для меня это по-настоящему сложный вопрос, потому что я напомню всем слушателям, вам, Татьяна, что я библеист, новозаветник, вот с такой приставочкой. Поэтому 99% времени, время обучения, да и сейчас, я трачу на то, чтобы исследовать историю возникновения переводов Нового Завета, да, вообще текстологических вопросов и других. Например, один из самых сложных вопросов – вопрос канона, канон Нового Завета. Вот. Но мне почему-то кажется, я тут не могу утверждать с абсолютной ответственностью и компетентностью, но мне почему-то кажется история похожая с переводами Нового Завета. Конечно же, Тора тоже переводится, и переводилась она и в средние века тоже.
Я вот на разные языки?
На разные языки, конечно, на разные языки, да. Да, на разные языки. Здесь есть нюансы, особенно вопросы, связанные, конечно, с текстологическими разночтениями. Это все то же самое, что и в Новом Завете. Разные свитки, возникают разночтения, особенно в эпоху, когда появились огласовки, и знаки огласовки, в эпоху, когда у нас появились в середине 20 века более древний вариант текста Ветхого Завета, нежели масоретский текст, который до этого был самым авторитетным для всех переводов. Но я в прошлый раз уже говорил, что я лично сам, когда работаю и исследую тексты танахические, ветхозаветные, в том числе Торы, я обращаюсь к четырем распространенным переводам. Это переводы несовременные, довольно древние. Ну, по крайней мере, часть из них – это переводы Сочина, Раши, Гурфинкеля, Давида Йосифона. Вот я к ним обращаюсь. Они очень распространены. Более того, мы знаем, что и на территории Российской империи осуществлялись переводы. Профессор тот же Павский, ряд других сейчас вылетели фамилии.
Но тоже Торы, именно Торы.
Танахических книг, в том числе, конечно, и книг Торы. Такие переводы осуществлялись. Только они не получили своего массового распространения. Почему? Ну, может быть, иудейская среда более консервативная. Там, в общем-то, в религиозных школах, ешивах делается упор на чтение оригинала, то есть древнееврейской версии. Хотя мы знаем, что великие раввинистические иудейские мыслители, мудрецы, раввины, в том числе Рамбам, они жили уже не на территории Израиля, говорили на других языках, писали в том числе на арабском, еще на каких-то языках. Опять же, я здесь не эксперт, вот, поэтому, конечно, они прибегали к переводам, но уклон делается и упор на то, что ты должен быть способен читать оригинальный древнееврейский текст. Насколько оригинально, это уже вопрос к текстологии, да, вопрос разночтений. У нас же среда в этом смысле более модернистская, мы спокойнее относимся к переводу, и особенно в нашей протестантской среде, ну, одну из прекраснейших вещей, которую выдвинул и осуществлял Лютер, это как раз возвращаясь к Мартину Лютеру, он осуществил перевод на немецкий язык, появилась
библиотека. Да, но давайте мы об этом чуть попозже, хорошо.
Ну, в общем, одной фразой, если отвечаю, то, конечно, переводы были, есть, и наверняка еще будут, особенно если мы говорим о переводах, которые будут отталкиваться уже от корпуса ветхозаветных текстов, найденных в кумранских свитках.
Угу. Ну, давайте перейдем как раз к вопросу Анастасии. Вопрос.
Ой, Татьяна, я вы простите, вас перебью.
Да.
Я сделал очень грубое упущение, но один из потрясающих переводов, который просто у всех на слуху, ну, простите, Септуагинта, перевод Ветхого Завета, и в том числе Торы, на древнегреческий, но это еще дохристианский период, это третий, первый век до нашей эры. Переводили, и это переводили не христиане.
Так, хорошо. Давайте вопрос от Анастасии. Добрый день. Слышала о том, что к переписыванию Торы относились очень серьезно. То есть мы говорим не о переводах сейчас, а о переписывании, да, потому что Тора писалась от руки, и все это было очень скрупулезно. Переписывали, значит, относились очень серьезно, переписывали количество знаков каждой строчки. Если допускалась какая-то ошибка, то этот свиток уже не использовали. Могло ли быть так, что этим правилом пренебрегали или допускали вольности при переписывании? Ну, я не думаю, что Анатолий прямо сейчас слишком точно на это ответит, но как версия, да.
Как версия. Именно как версия. Относитесь, все, что связано с Ветхим Заветом, к моим словам, относитесь как к частному, но не совсем экспертному мнению. Я не думаю, что вообще любые переводчики религиозных текстов относились с вольностями, допущениями к переводу. Всегда и все относились к этому очень серьезно. Но люди есть люди. Если говорить о переписывании Нового Завета, я подразумеваю, что с переписыванием Ветхого Завета происходили похожие вещи, то часто это происходило следующим образом. Существовал целый коллектив переписчиков, и переписывалось сразу несколько копий. Например, был чтец, который читал текст. Другие же, воспринимая его на слух, фиксировали в этот момент. То есть сразу создавалось несколько копий. То, конечно, как минимум существуют слова «омофоны», ну, в данном случае есть омографы и омофоны, да, наши интересуют слова омофоны, которые звучат одинаково, но пишутся по-разному. Простой пример в русском языке для меня тоже довольно избитый пример. «Итак весь Израиль спасется», как написано, «придет избытель от Сиона» и так далее. Римлянам 11 глава. И мы, когда слышим «итак», мы сразу думаем, что это вывод. На самом деле...
Подытог.
А на самом деле это слово омофон. И потом отдельно так. То есть давайте ставим сюда дополнительную частичку, чтобы было понятнее. И вот так весь Израиль спасется. То есть другими словами, вот таким образом он указывает, как это произойдет. Произойдет, когда Мессия придет на Сион. И мне кажется, здесь намек на парусию, на пришествие Машиаха, Мессии Иисуса Христа. Когда он вернется к Израилю, чтобы совершить все, что пророки обещали. Но мы видим здесь омофоны. И, конечно, при письме на слух могли такие омофоны появляться. Более того, мы знаем, что в семитских языках отсутствуют гласные буквы. Отсюда и проблема, которую решали Тана или Амарая, я не помню точно, которые изобрели знаки огласовки. Вот это как раз... Масора, традиция огласовки, она и возникла. И до нас уже масоретские тексты вышли с этими знаками огласовки. Какую проблему они решали? Они понимали, что несмотря на то, что все буквы согласны, и можно посчитать, сделать какой-то итоговый код и сравнить это все, но мы не решаем проблемы все равно разной огласовки. Вот ярчайший пример из истории средневековых переводов. Например, семитское слово древнееврейская, которая нам представлена тремя согласными буквами. Я в латинском варианте озвучу их. К, Р и Н. Ну, или в русском, не знаю, как правильно сказать. Ну, в общем, так или иначе, в Вульгате, в переводе на латынь, это огласовано было как рога. Поэтому у нас средневековые картины и гравюры изображают Моисея, спускающегося с горы с скрижалями, и у него на голове два рога, прямо иногда такие настоящие бычьи рога, иногда в виде света, светящихся рогов. Хотя давно уже понятно, что огласовывать надо не как керан рога, а как каран, то есть свет. Видите, проблема огласовки и при переводе возник вот такой вариант. Я все это веду к одному прагматическому выводу. Несмотря на все попытки до эпохи цифровизации, когда можно все оцифровать и заставить машину все это считать и сличать, люди оставались людьми, текстологические разночтения неизбежно, как минимум текстологические разночтения неизбежно вкрадывались в тексты, в копии. Но аж тем более, если говорим о переводах, мы уже сказали, любой перевод, цитирую Левинского, любой перевод – это интерпретация. Для библистики это аксиома. Но это, давайте сразу скажу, это не проблема для Бога, и я думаю, не проблема для нас, что у нас при переводе возникают какие-то переводческие нюансы. Не проблема, и я бы мог об этом, эту мысль развить, может быть, позже.
Угу. Хорошо. Ну, вот если все-таки мы вернемся вот к этому сравнению Библии и Торы, вот, допустим, 2-3 момента, что их объединяет и, наоборот, их различия. Ну, может быть, даже начать с того, потому что я уверена, что нас слушают люди разные, кто-то знает, кто-то нет вообще, что такое Тора, что Библия. Тора – это у нас как пятикнижие, да, Моисея, но у нас есть еще устная Тора, и там тоже целая история.
Но да, устная Тора – это отдельный жанр. Это тоже очень важно. Мы, к сожалению, на самом деле пользуемся своей устной Торой, но мы так себе не формулируем. Еще раз, ну, два слова. Тора – это составляющая часть Библии. Это первые 5 книг священного писания, священных иудейских писаний. Для нас первые 5 книг Ветхого Завета. Тора – это часть Библии. Просто она играет особую роль в иудаизме, в иудейской традиции, особую роль. Там квинтэссенция вот закона и заповедей, и заветов, и обетований, многих обетований, которые Бог дал Израилю. Это как базис на самом деле. Но, вот есть одно но, причем по устной Торе, можем пару слов сказать, есть очень важное но. Дело в том, что Бог так предусмотрел провиденциально, что появились и поэтические книги, и важнейшие из них псалмы, Тегелин, да, Тегелин. Важнейшие книги пророческие, где очень много Бог развил и принес откровение прежде всего о Мессии. Саддукеи, к слову сказать, они верили только в первые 5 книг. Они не верили в поэтические и пророческие книги, а отсюда и их проблемы. Они не только верили в не верили в загробную жизнь, после смерти, существование в виде ангелов или духов.
Воскресение.
Соответственно, воскресение. Беда их в том, что они не верили в Мессию, потому что откровение Мессии так явно, эксплицитно развивается уже в поэтических и пророческих книгах. То есть мы понимаем, что Тора – это базис, но это не все, что Бог хотел и хочет дать человечеству. А вот что такое устная Тора? Дело в том, что у нас она тоже есть, я сказал. Любые наши формулизированные размышления над священным текстом, наши попытки интерпретации священного текста, если это мы будем как-то кодифицировать, собирать, какие-то сборники, в каком-то смысле наши христианские библиотеки, это тоже устная Тора, только она жестко не кодифицирована, нет своего канона устной Торы. Но вот очень полезную мысль я, кстати, в иудейских раввинах на этот счет подчеркиваю. Бог знал, что такая задача интерпретации священного писания, чем и занимаются библеисты в том числе, она будет стоять перед человечеством, перед верующими людьми. И иудеи верят, что Бог дал не только письменную Тору, но Он дал и ключик к ее пониманию. Он дал такую традицию понимания, которую сформулировали уже в новой эре, вот ранние раввины, Танай, Амараис, Гаоны, Саваоны. Вот они сформулировали, и возникли так называемые талмуды, когда уже их записали. Хотя они и записаны, но это все равно рассуждение над текстом. Но считалось, что до эпохи вот, до нашей эры, когда уже появились, соответственно, талмуды, эта традиция понимания Священного Писания передавалась из уст в уста. Это очень интересная мысль, очень ценная, потому что какое-то время, по крайней мере, на протяжении целого поколения и евангельская история существовала только исключительно как устная традиция, и она же дошла до эпохи, когда Лука, когда Марк стали ее исследовать, восстанавливать и потом фиксировать уже. Это важные вопросы, по крайней мере, относиться к ним несерьезно нельзя.
По-моему, мы с вами в какой-то передаче говорили тоже вот об устной Торе, что она там появилась там во времена Ноя, и то, что вот он передавал вот какую-то свою именно информацию, свое понимание чего-то такого ценного, базисного там своим детям, предкам. По-моему, с вами у нас была об этом речь.
Нет, все, что я могу сказать про Ноя, это семь заповедей Бней Ноах, которые вот на слуху, и многие пишут на этом. Да, это интересная тоже мысль, потому что считается, что на Первом соборе Деяния, 15 глава, как раз озвучены как минимум четыре основополагающих заповеди, которые Бог дал человечеству до эпохи возникновения закона Моисеева. Крови удавлены, блуда и дала жертвы, но это все оттуда, там еще были вивисекция, что-то еще, справедливые суды, я уже точно не помню. Как-то раввинистические мудрецы находят эти заповеди в священном тексте. Ну, добавить я здесь что-то еще серьезное не могу к этому вопросу.
Понятно. Дорогие, вы подключайтесь к нам, пишите свои вопросы, комментарии, вот все, о чем мы сейчас говорим с Анатолием, какие у вас вызывают реакции, ассоциации, вопросы, пишите. Да? Мы напомним, что очень важно задавать вопросы. Да, Анатолий?
Одно важное уточнение, которое не могу не сказать, это наше отношение к этому устному наследию, устному Тору, фиксируем ли мы ее на письме или просто с проповеди, во время проповеди мы ее вербально произносим, эту устную традицию. Это наше отношение к авторитетности этого. И тут я должен сказать, как не только библеист, но как священнослужитель, диакон церкви, что устное наследие, устная Тора, она, ну, наша христианская устная Тора, тоже она не обладает для нас, евангельских христиан, абсолютным авторитетом и абсолютной богодухновенностью. Только текст для нас абсолютно авторитетен и абсолютно боговдохновен.
Mm-hmm. Да, это важный комментарий. Хорошо. Итак, дорогие, давайте мы перейдем дальше все-таки еще к историко социальному контексту. Вот в прошлый раз, как я уже сказала, мы говорили о том, что очень важно, в какую эпоху живет переводчик, автор, опять же, там или отцы церкви, что они транслировали, как они, в свою очередь, понимали Священное Писание, опять же, исходя от времени, в котором они были, исходя от личностных каких-то характеристик. И вот здесь мне интересно было бы, например, ну, разобрать такой фрагмент, потому что он, ну, скажем так, на слуху, и много есть работ, написанных именно на этот текст, про молчание женщин в церкви. Ну, вообще, тема женщины в церкви достаточно интересная. Самые популярные, конечно, это платки, тоже покрывать, не покрывать. Насколько женщина может в церкви позволить себе что-то говорить, учить, как-то, скажем, женщина и слово, насколько это связано друг с другом. И мы понимаем, что в христианском мире ответ вот на это послание настолько разнообразен, потому что есть церкви, которые выбрали, ну, прям буквально следовать написанному, то есть действительно там никто ничего никогда сказать не может, вот место отведено на кухне, и, в общем, там пожалуйста, это женское царство. У кого-то что-то дозволяется, вот, у кого-то женщина даже несет определенное служение, связанное с учением в том числе. В общем, много разнообразий. Мне кажется, в этой вариативности есть что-то хорошее. Может быть, есть какие-то теневые стороны, но хорошее тоже есть. Ну, в общем, мне кажется, это отражение самой жизни. Вот мы все разные, жизнь разная, и церковь тоже разная, несмотря на то, что вот слово у нас одно. Это, кстати, вот лишний раз подтверждает еще тот момент, о котором мы говорили, что есть слово, есть текст, но воспринимать, трактовать его можно по-разному, и каждый находит какие-то свои подтверждающие моменты того, что они практикуют, что да, вот мы делаем это правильно. Но вот если с точки зрения перевода, Анатолий, вот если, скажем так, какие-то нюансы, которые позволяют нам посмотреть на этот текст немного по-другому, вот не так буквально, а как-то по-другому, или нет, или действительно там перевод, собственно говоря, доведен прозрачно, действительно написано, в общем, пусть они молчат, и, собственно говоря, это подразумевалось для всех женщин всех времен и народов, что надо молчать. Что вы нам скажете?
Да, вот в данном случае из первого послания к Коринфянам, 14 главы, я не нахожу в греческом тексте возможности для иной интерпретации, как, вот как у нас переведено в синодальном переводе, скорее всего, так и есть. Я не могу здесь вот предложить альтернативное прочтение. Mm-hmm. Нам здесь в помощь ни перевод, ни текстологические разночтения, они нам ничем не помогут.
То есть по переводу, в принципе, все достаточно нормально.
Нет, ни по текстологическим разночтениям, по переводам все однозначно. Да, молчат, пусть молчат.
Так. Ну, хотя бы с этим уже разобрались.
Мы сейчас вернемся.
По переводу,
нам здесь другая палочка-выручалочка пригодится. Угу. Вы ее уже озвучили. Но есть другой текст. Это из первого послания к Тимофею, где он говорит про спасение через чадородие. Вообще очень интересный текст. У меня есть своя довольно любопытная, мне кажется, в каком-то смысле гармоничная интерпретация на этот счет. И там у нас написано: «Жена доучится в безмолвии». Ну, то есть, извините, я грубо скажу, типа, заткнись. Понимаете? Вот, как бы так. А вот здесь как раз тот случай, когда перевод уточняет смысл, несколько меняет наше прагматическое прочтение. Там греческая связка «эн», предлог, и «хесухия». То есть, как бы находясь в тишине. То есть там вообще речь, давайте я так два слова скажу, там вообще речь идет о благочестии, эусебея греческая, добрая честь. Благочестие – это та вещь, как к нам относятся окружающие люди, широкого круга и более узкого. Самое сложное благочестие, благочестие среди, в кругу самых близких людей, скажем, семейное благочестие, тут нас знают как облупленных. Тут никакую роль уже не сыграть и маску никакую не надеть. И вот здесь сохранять благочестие, избегать каких-то ошибок гораздо сложнее, нежели на работе, даже в церкви.
Ну, понятно, в социуме, да. Социум, семья, да.
Здесь очень сложно. И эту задачу решает, там он говорит о благочестии мужей, там две вещи, семейном благочестии, которые разрушают, это гнев и сомнения, то есть либо он тиран, либо тряпка. Эти две вещи, конечно, очень мощно бьют к его благочестию в семье. У женщины есть другие угрозы перед разрушением этого благочестия. Это желание украшаться, ну, в современном мире там какой-то, может быть, шопинг и так далее, другие вещи, попытка главенствовать. И одна из вещей – это склонность, я не психолог, если я здесь глупо скажу, вы меня заранее простите, но мне кажется, эта вещь довольно очевидная, склонность женщины к эмоциональному, такому импульсивному всплеску, мы называем к истерике, к скандалу, к вспышке эмоциональной. Так вот, он здесь говорит, не надо кричать, не надо скандалить, надо находиться в тишине. Эта склонность к скандалу, истерике и так далее, она тоже будет разрушать. Это угроза для благочестия. Но, впрочем,
но смысл все-таки другой вот из того, что вы говорите.
Смысл, да, смысл несколько меняется. Не просто молчи, сядь, молчи. И вот, а будь в тишине, не кричи. Не кричи, я бы так переводил. И поэтому в выводах своих Павел, соответственно, говорит, что женщина легко избежит или по-другому спасется, сот за глагол, от этих угроз, разрушающих ее благочестие, через рождение детей. Если только ее чадо, ну вот здесь тоже как раз нюанс переводческий, почему-то в синодальном переводе перевели, впрочем, да, если прибудет в вере, любви, святости, целомудрием, здесь, скорее всего, если ее дети останутся в вере, она посвятит себя тому, чтобы дети были в вере, любви, в освящении, а не просто на рожа, и все это автоматически работает, тогда, скорее всего, вот эта важнейшая задача, которую женщина себя может посвятить, она спасет ее от всех угроз, разрушающих ее благочестие, что, конечно, скажется на взаимоотношениях в семье. Но я этот пример вспомнил, мне кажется, он интересный, сложный текст, но я его вспомнил, потому что вот здесь, в данном случае, не просто безмолвию быть, а быть в тишине. А вот, возвращаясь к первому Коринфянам, там нету вариантов. У нас, кроме как обратиться как раз к тому самому социокультурному контексту. Это же Коринф, это же Греция, это же Ареопаги. Там кто говорит, тот самый главный начальник в этой аудитории, в этом коллективе, в этом социуме. Там так определялось. У нас уже по-другому. У нас по-другому. Но там, кто говорил, он и есть самый главный человек. И, возможно, я здесь гадаю, но, возможно, в том историко-культурной ситуации, в Коринфе, попытка женщины не просто говорить, а говорить в церкви, это их попытка претендовать на главенствующую, управляющую, руководящую роль. И, возможно, для той ситуации, для того общества это было довольно серьезной опасностью для всей общины. У нас, мне кажется, времена поменялись, несмотря на то, что в России роль женщины больше, хотя не могу сравнить, опять же, не социолог, но мне кажется, роль женщины довольно большая, у нас даже родина, она мать, понимаете, вот, и родина женского рода. Отчизна женского рода. Большая роль здесь. Но мне кажется, все-таки мы не Коринф, поэтому сильно бояться перегибов в таком массовом масштабе, я думаю, не стоит. В отдельных случаях, возможно, и стоит на это обратить.
Ну, да, я просто много читала, на самом деле, работ на эту тему разных специалистов, но в большинстве западных, честно скажу, потому что наши меньше этим занимаются, но и работы наших тоже людей были. И опять просто, чтобы сейчас много времени не отнимать, потому что это может быть отдельная тема для разговора, как-нибудь поговорим. Но я хочу сказать, что на самом деле, конечно, есть и доля того, о чем вы говорили, Анатолий, там, по поводу первенства, главенства, там, Коринф.
Ну, там даже в этом стихе он дальше говорит. Пусть будет, да, в подчинении. Там не вопрос, кто говорит, а кто не говорит. Там
понятно,
вопрос,
да,
все-таки иерархии управления церковью.
Я вот помню, там был такой момент, именно связанный с тем, что только вообще начала формироваться община, и выстраивается какое-то понятие, ну, как вот мы сказали бы, да, как вообще проходит богослужение. Это было только все в начатке. Понятно, не было каких-то традиций, там прям сформированных правил, которые есть сейчас, и опять же, в каждой церкви они могут быть свои, я имею в виду, там, в зависимости от конфессии, деноминации. Ну и даже от поместной церкви. И поэтому, конечно, все вот это вот общение, когда говорит выступающий, и возникает вопрос, вот даже сейчас мы с вами разговариваем и обращаемся к аудитории. Если есть вопросы, пишите. Но видите, здесь удобнее, потому что люди могут писать. А тогда они говорили, они вклинились в разговор, они перебивали, они мешали человеку довести мысль до конца. Возникало что-то наподобие базара такого. Поэтому, естественно, должен быть определенный порядок, А так как говорим, значит, уже вы сделали акцент на том, что женщины, они более эмоциональны, более склонны к тому, чтобы как-то поговорить, поэмоционировать, наверное, да, они как-то производили больше шума, и просьба была, пожалуйста, давайте как-то сохранять тишину, то есть переводить на, опять же, современный язык, как уважать друг друга. Вот, давайте помолчим, давайте послушаем человека, что же он хочет сказать. А если у вас какие-то вопросы возникают, задавайте их потом. Ну, там есть уточнение, там спрашивайте у мужей, вот, или опять же там, может быть, потом спросить у того же человека, который вел речь, то есть был оратором. Здесь, может быть, тоже разные интерпретации, но смысл все-таки другой. Опять же скажу, смысл другой, поэтому это мы, опять же, возвращаясь к тому, что историко-социальный контекст невообразимо важен, когда мы читаем послание. Мы должны понять вообще, в какую эпоху жил автор, чем он дышал, чем он жил, какие были традиции, что было за народ вообще вокруг него, потому что, безусловно, это сказывается на том, что он говорит, как он понимает, как он передает. Поэтому вот еще раз мы это хотели подчеркнуть. Вы нам, пожалуйста, пишите вопросы, если вы с чем-то согласны, не согласны, давайте разбирать прямо вот здесь и сейчас. Вот. Нам удобнее, видите, вы нас не перебиваете, вы просто присылаете вопросы. У нас, если есть время, мы их зачитываем. Но отвечаем обязательно на все. Хорошо? Так, дорогие, давайте прямо сейчас небольшой перерывчик. Я хочу напомнить, во-первых, поблагодарить вас, что вы поддерживаете наш проект. Спасибо вам огромное, что вы ставите свои лайки, делаете репосты и поддерживаете нас и молитвенно, и финансово. А если вы хотите это сделать, то я сейчас вас ориентирую. Такой маршрут очень простой. Сайт Theos Media, выбираете раздел «Пожертвования» и вот что у вас есть на сердце, пожалуйста, сделайте это разово или такое вот постоянное пожертвование. Конечно, это помогает нам делать эти эфиры, помогает достигать людей, помогает отвечать на важные вопросы, которые есть у вас. Поэтому я очень надеюсь, что мы этой цели достигаем, судя по вашим отзывам в том числе. Спасибо вам огромное еще раз. И это видео мы тоже делаем, потому что вы есть у нас. Большое вам спасибо. А мы продолжаем, мы говорим на тему Библия, как к ней относиться, можно ли ей доверять, трудности перевода. Но я думаю, что первая часть, мы как бы сняли уже вопрос, можно ли ей доверять Библии. Ну, конечно, можно, потому что, еще раз скажу, Библия – это Слово Божье. И если мы верим вообще в эту конструкцию мировоззренческую, что да, есть Бог, есть Его творение, Его дети, то мы доверяем тому, что это слово, оно было сохранено до нас, главные смыслы были донесены. Конечно, есть какие-то искажения, конечно, есть ошибки определенные, не без этого. И опять же, даже возвращаться, если к Лютеру, ну чё ж, вот он у нас просто сейчас один из главных действующих персонажей из передачи в передачу. Скоро, кстати, день реформации в октябре, так что мы о нем еще вспомним. Вот. И мы понимаем, что, да, с одной стороны, он сделал невероятные там именно реформационные вещи, которые необходимы были в католической церкви, и то, что мы имеем сейчас, мы имеем и благодаря ему в том числе. И вот вы уже, кстати, упомянули, Анатолий, перевод, который он сделал на немецкий язык, это тоже просто было что-то такое бомбическое, как сейчас
бомбическое,
но. Да, вот мы об этом тоже как раз можем
сейчас... Пажут тоже много «но» и замечаний по этому переводу.
Пару слов, да.
Но... Есть большой жирный минус у тех оценников переводов.
Переводов. Но опять же скажу так, что есть что-то хорошее, есть что-то не очень хорошее. Но вот опять же та же его позиция, которую мы уже озвучивали насчет евреев, антисемитская позиция, это, конечно, страшно. И страшно, потому что она запустила, ну, понятно, что не с него началось это, но тем не менее он полил воду на мельницу и запустил какие-то другие процессы, которые потом, к сожалению, церковью не разобрались, не было проведено такой рефлексии, которая должна была быть, не было изменений, там, богословском плане, в том числе, и опять же, к этой теории замещения. Поэтому, к сожалению, вот мы потом увидели, как это отразилось в истории. Очень страшно. Вторая мировая, Холокост, и вот эти все лозунги, и святые отцы, которых подтягивали уже нацисты на свою идеологию, это на самом деле страшное дело. Поэтому мы понимаем, что к этому нужно относиться все-таки трепетно и серьезно. Это не значит, что не доверять Писанию. Но мы говорим о том, что надо обязательно изучать и историко-социальный контекст, и разные переводы, и делать определенные выводы, делать их очень осторожно. Но доверять, конечно, естественно, нужно. Ну вот давайте мы как раз про переводы вот эти поговорим, средневековые. Mm-hmm. Какой же там жирный минус, почему?
Mm-hmm. Да, смотрите, это были прекрасные переводы. И Библия Якова, короля Якова, и Лютера, в том числе позже и синодальный перевод. И я даже на этот счет в одной из статей своих как раз уделил внимание в журнале «Примиритель». Вот там просили написать на этот счет по переводам, немножко особенно о переводе РБО. И если кто-то сможет найти статью, там я детальнее описываю. Но они базировались, эти переводы, одним словом, на устаревшей текстуальной основе. Что такое текстуальная основа или критическое издание? Прежде чем переводить, надо понимать, а что мы, какую версию древнегреческого, давайте о Новом Завете, древнегреческого текста мы будем брать в основу. В Ветхом Завете, соответственно, кроме масоретских текстов у нас ничего не было. И вот ждем, конечно, первые переводы уже с рукописи Мертвого моря, с текстов ветхозаветных. Ждем, но я думаю, еще не скоро, очень не скоро. В общем, они основывались на вот этой текстологической основе, довольно устаревшей. Тот же самый в эпоху книгопечатания Дезидерий Эразм Роттердамский, когда издавал первые Библии, то, но он, правда, не переводил, но он публиковал прямо на оригинальных языках первые Библии, но в том числе переводы. У него в руках даже для публикации были очень поздние рукописи, для того, чтобы отдать их печатникам первым. Поздние рукописи – это самое раннее 9 век, 10, 11 век. Что-то он вообще сделал, обратный перевод по Вульгате. У него была дефектная рукопись книги Откровения, не хватало последних листочков с древнегреческим текстом. И он взял, сделал обратный перевод с латыни на древнегреческий, и его версия, которая была всеми принята, так называемый «текстус рецептус», ну, то есть принятый текст для переводов. Это древнегреческий текст, соответственно, древнееврейский, да? Угу. То на нем базировались и переводы Якова, и Библия Лютера, и, соответственно, в переводах эта ошибка вкралась. А что он сделал? Он когда с Вульгаты переводил эти последние странички, то он перевел, соответственно, что кто что отнимет из слов книги, то того Бог отнимет участие в чем? В книге жизни и в дереве жизни, да? Хотя на самом деле, забыл, там вариант, это вообще задокументированная версия, и я прям сейчас, если позволите, секундочку, прям процитировал бы.
Угу. Так, ждем. Вопросы,
да, чтобы ничего не присочинить. Угу. Вот, смотрите, давайте я прям цитату. Вот один распространенный пример из книги Откровения 22.19. Этот стих не содержит текстологических разночтений, но все греческие манускрипты содержат единое прочтение. Если кто отнимет от слов книги пророчеств этих, отнимет Бог доли его от дерева жизни и из города святого, описанных в этой книге. И, а у нас-то как?
Ну, у нас радикально, дерева, радикально.
Да, 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 да. И смотрите, тут у нас в Вульгате слово «линго», дерево было заменено на встречающееся выше по тексту книга, слово «либро». Породила целую традицию. И, соответственно, у нас Бог в синодальном переводе отнимает участие в книге жизни в святом городе, а в оригинале в дереве жизни и в святом городе. Видите, не в книге, а в дереве жизни.
В дереве жизни.
Да, да. Ну,
я пояснение, то есть в чем отличие, Анатолий? Вот дерево жизни.
Там выше говорит же Бог, там дерево жизни, приносящее 12 раз плод. Не, прагматическое я еще не решил. Прагматически, что это для нас решает? Книга жизни и дерево жизни.
Ну, книга жизни, наверное, спасение, а дерево жизни – это что-то связанное, ну, как бы с
результатом нашей жизни. По большому счету, со мной ничего не меняет. И то, и другое – это для человека, ну, крайне плохо. Вот и все. Давайте прагматически говоря, лингвистическими примитивами, будет плохо. Хорошему человеку может стать плохо, если он сделает плохо. А что именно?
Ну, понятно. Не, ну просто смотрите, видите, в оригинале все-таки там, ну, не до такой степени уж прям крест написал, закопал и надпись написал, а вот у Лютера все уже прям категорично.
Давайте вернемся к переводу Лютера и других переводов. Так в чем же минус-то? Да. Позже были обнаружены гораздо более древние рукописи. В том тот же самый Синайский кодекс, Тишендорфом был найден в 19 веке. И другие кодексы, древнейшие папирусы какие-то были найдены, древнейшие пергамы маюскульного письма. Все это создало основу для создания новых, гораздо более уточненных реконструкций, так называемых критических изданий на основе сопоставления. Целые коллективы текстологов, библейских, объединенных библейских обществ работали и создают критические издания. Вот я не знаю, смотрит нас кто-то или только слушает, но если кто-то смотрет, у меня тоже есть критическое издание. Неслианда 28, одно из последних. Это древнегреческий текст с критическим аппаратом. Здесь все разночтения и современные переводы, которые осуществляются, в том числе перевод Российского библейского общества 2011 года, он уже берет за основу гораздо более точную, ну, если мы можем так говорить, условно оригинальную версию древнегреческого.
В общем, больше информации, поэтому больше точности, да.
Информации столько же, но информация гораздо точнее.
Точнее,
да. Более древних рукописей Нового Завета.
Понятно.
У нас около 6 тысяч.
Хорошо. Анатолий, значит, нам надо ускориться, потому что 3 минутки у нас до конца эфира, а нам еще нужно ответить на пару вопросов. Давайте, значит, на один из тоже постараемся так побыстрее. Вот мы уже сказали, Лютер дал возможность Библию читать огромному количеству людей, потому что до этого только латынь, там, ну и вот эти вот там древнегреческие и другие, в общем, это знало несколько человек, ну это я говорю понятно так, образно, но очень мало, небольшая группа людей. Поэтому появилась вот такая тенденция, что Библия доступна, то есть я ее могу читать, могу делать какие-то свои выводы, исходя из прочитанного. И вот вопрос такой, мы знаем, что практика чтения, познания Библии тоже различна в разных конфессиях. Например, вот у православных Библию читают только значит, с этими как раз ссылками на старцев, то есть как они понимают Новый Завет, так и, соответственно, людям надо читать без всяких каких-то своих вот этих откровений. В протестантизме мы знаем, что дело обстоит по-другому. Люди читают Библию, что-то получают свое из нее. Бывает, что читают с наставниками. Так вот, как же на самом деле ее нужно читать, где есть свои подводные камни, которые хотелось бы обойти?
Давайте я, может быть, так отвечу. Да простят меня слушатели. Если вы католик, читайте, как вас учат в церкви читать. Если вы православный, читайте так, как вас учат там. И мне кажется, гораздо более важная задача вам быть гармоничной частью общины верующих, нежели приобрести какой-то уточненный там или еще где-то уточненный смысл Писания, если вы не библеист, а член церкви. Если вы протестант, и вы более свободны в этом смысле, я бы вам посоветовал, в зависимости от задачи, в рамках богослужебно-литургической задачи, конечно, синодальный текст. Для нас это на десятилетия вопрос закрытый определенный. Этот архаичный высокий стиль синодального перевода для богослужения. Для домашнего чтения используйте перевод Российского библейского общества 2011 года, Кулаковых, перевод Кулаковых, Кассиана. Вот эти три перевода я смело вам рекомендую. И, конечно, РБО 2011 года. Если вы библеист, оригинальный текст читайте, ну и подстрочник вам, помощь. Если вы библеист, подстрочником не рекомендую пользоваться людям, не обладающим компетенцией. Больше будет беды.
Да, но мы как-то в эфирах тоже об этом говорили. Почему? Но вот вопрос был от Константина. Сейчас только переводы в Библии, что в некоторых даже смысл написано в разные. Но речь идет, наверное, вот о разных современных переводах.
Давайте, я вот так бы сказал, так как у нас меньше минуты. И это единичные, прям исключительные случаи, когда смысл меняется прагматически.
И я думаю, что мы на этом, да, я думаю, что мы на этом закончим, давайте, потому что закончим, время наше истекло. Дорогие, пишите, пожалуйста, свои вопросы, будем на них отвечать. Спасибо большое, что вы были с нами. Анатолий, спасибо, эфир получился интересным. Дорогие, Бог вам в помощь.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.